Андрей Васильевич Каменский. Джеймс Уатт. Его жизнь и научно-практическая деятельность. Биографический очерк Каменского с портретом Джеймса Уатта, гравированным в Лейпциге Геденом. Читает Борис Соничев. Глава первая. Происхождение и детство. Тот, кому паровая машина в ее теперешнем виде обязана своим появлением на свет и введением в практику обыденной жизни, родился и жил в Шотландии во второй половине XVIII века. В честь называться родиной такого замечательного человека, каким был Джеймс Уатт, принадлежит маленькому, но деятельному городку в устье реки Клайд, Гринаку, в мэрии которого находится памятник ему с надписью. Родился в Гринаке 1736 года, умер в 1819 году, и где существует публичная библиотека его имени. Таким образом, вся деятельная и зрелая пора жизни Уатта пришлась на вторую половину XVIII столетия, на замечательную эпоху расцвета науки и промышленности. Открытия тогда делались во всех отраслях знаний, а изобретения появлялись на свет целыми десятками. Как бы дремавший до тех пор гений практического прогресса вдруг проснулся и едва успевал разрешать бесчисленные задачи, предлагавшиеся ему жизнью. Этот век породил целый ряд даровитых, деятельных и честных борцов за правду, просвещение и общественное благо, и Джеймс Уатт среди них в Шотландии и Англии занимает одно из первых мест. О предках Джеймса Уатта известно, что прадед его жил прежде в другой части Шотландии, в Абердиншире, и занимался сельским хозяйством. Но свирепствовавшие в начале 17-го столетия в Шотландии почти непрерывные гражданские войны Мортроза стоили ему жизни. Как защитник Ковенанта он был убит в одной из кровавых схваток, а его земля, дом и имущество были конфискованы. К счастью, у его сына Томаса нашлись родственники. Они приютили сироту, дали ему возможность кое-чему научиться. И вот мы читаем, что в середине 17 века этот Томас Уатт поселился в маленьком прибрежном местечке Кардайке или Кроуфордайке, близ Гринака, и стал заниматься преподаванием математики и мореходства. Кого и как он мог учить этим наукам в тогдашних Кардайке и Гринаке, состоявших из нескольких десятков домов, в последнем было в 1755 году 3800 душ жителей, сказать трудно. Верно только то, что на его нагробной плите он был назван профессором математики и что в течение своей жизни он пользовался в Гринаке большим почетом, занимал должности главного окружного судьи, председателя церковного совета и тому подобное. Вероятно, в качестве математика он перестраивал местную церковь, расширял мост, поверял городские меры и весы, а как судья и блюститель нравственности своего города выгонял из Гринака комедиантов, или, как их называли бы у нас, скоморохов, штрафовал шкиперов за выход в море в воскресенье, гуляк за сидение в кабаке в пятницу и субботу позже 9-часового колокола и так далее. Очевидно, что это был человек влиятельный, твердый и по тому времени очень образованный. Этот Томас Уатт умер в 1734 году, то есть только за 2 года до рождения его знаменитого внука. От него осталось 2 сына – Джон и Джеймс. Первый еще при жизни отца был определен на коронную службу, клерком баронетства, но почему-то скоро оставил ее и занялся нивелировкой устья реки Клайд. Свойствами чернильной души, по-видимому, не обладал ни один из уатов, а к науке и полезному знанию тяготели больше или меньше все они. Материалы, относящиеся к этой нивелировке, остались после его преждевременной смерти в необработанном виде и послужили впоследствии его брату и племянникам для составления и издания первой карты реки Клайд. Младший сын Томаса, Джеймс, отец изобретателя, хотя и не отличался учеными талантами своего отца и брата, тем не менее соединял в себе и в своем доме такое сочетание образованности и практичности, которая как нельзя лучше отвечала за рождению и развитию изобретательского гения его сына. Скромный и деятельный от природы, он никак не мог ограничиться каким-нибудь одним ремеслом. Наперекор тогдашним еще средневековым обычаям, запрещавшим свободный выбор даже в ремеслах, он строил корабли, держал склад якорей, мачт, канатов, блоков и тому подобных необходимых принадлежностей мореходства, занимался торговлей и даже имел свои суда. Его дом выходил за дами на берег реки и был очень удобен для этого рода занятий. На Гринокской пристани стоял первый кран работы Джеймса Уатта, отца. Но им же был сработан по заказу и орган в одной из соседних церквей. Благо, музыкальные инструменты в то время причислялись к математическим. В его мастерской, рядом со столярными верстаками и кузнечными горнами, стояли целые коллекции морских телескопов, квадрантов и других мореходных инструментов, которые он не только продавал, но и чинил собственными руками. В чины большие он, по-видимому, лезть не хотел, по крайней мере, отказался от звания главного судьи и проводил большую часть времени в своей мастерской или на берегу реки. В то же время в его доме, рядом с портретами близких родственников, висели изображения светил математической науки и Исаака Ньютона и Неппера, изобретателя логарифмов. Про жену его и мать Уатта-младшего, которая, по всей видимости, имела большое влияние на сына, сохранили самые лестные отзывы. Происходя от одной из самых богатых и древних местных родов, она получила по тогдашнему очень хорошее образование. Необыкновенному порядку и опрятности в ее доме сын, быть может, обязан был замечательной аккуратностью и чистотой во всех своих поздних работах. Она же выучила его и читать. Как отец, так и мать, по-видимому, относились к сыну весьма разумным образом. Когда между детьми, с которыми играл мальчик, произошла однажды ссора, и они с шумом и криком обратились к отцу Джеймса за приговором, он спокойно сказал: «Пусть Джеймс расскажет, в чем дело. Я привык слышать от него правду». В выборе занятий мальчику была предоставлена почти полная свобода. Даже к школьному учению его никогда не преневоливали. Вероятно, этим до заразительностью примера всегда занятых отца и матери и нужно объяснить ту неутомимую деятельность и энергию, которые впоследствии составляли самые выдающиеся черты характера Уатта. Вот среди каких людей рос даровитый мальчик. С самых малых лет он отличался слабым здоровьем и уже тогда страдал головными болями, доставлявшими ему столько беспокойства впоследствии в зрелые годы. Гоняться за своими сверстниками в их атлетических забавах было ему не под силу. Поэтому ни в шумных играх с уличными товарищами, ни в шаловливых путешествиях по реке, полям и горам прошло его детство. Во всем этом он не чувствовал себя дома и, по всей видимости, даже чуждался шумной компании. Его единственной забавой было ужение рыбы на задах отцовского дома, за которым он проводил в тишине и уединении целые длинные летние дни. Для того, кто знаком со строем английской и шотландской жизни, одно это уже служит полной аттестацией характера мальчика. Выбор любимой забавы у них, как известно, дело большой важности, и раз она выбрана, нужно верно и неизменно держаться ее, как своего ремесла или дамы сердца. Непостоянство в том и другом отношении награждается почти одинаковым пренебрежением. Быть на все руки мастером у них почти синоним ни к чему негодного человека. Поэтому понятно, что любимая забава выбирается основательно и должна отвечать характеру лица. Ужение – занятие тихое, сосредоточенных людей, избегающих шума и суеты. Таков и был Джеймс Уатт. В дождливые же и холодные дни он по целым часам просиживал возле своей работающей матери с карандашом или перочинным ножом в руках, рисуя или вырезая. Ходил он и в начальную школу, но не особенно постоянно, о чем, как мы уже сказали, родители не очень беспокоились и даже поощряли его оставаться дома и заниматься тем, что ему нравится. Рассказывали, будто бы один раз, когда Джеймсу было 6 лет, к отцу его приехал какой-то господин. Видя мальчика в комнате в школьное время, ничем особенно не занятого, гость обратился к отцу с вопросом: «Отчего вы не посылаете своего сына в школу вместо того, чтобы болтаться, ничего не делая дома?» «Вот вы осуждаете его», — ответил отец, очевидно, становясь на сторону сына. «А посмотрите-ка, чем он занимается». История гласит, что гость подошел к 6-летнему мальчику и увидел, что он чертил разные геометрические фигуры и решал какую-то задачу. О великих людях и их раннем детстве всегда принято рассказывать подобные анекдоты, и хотя за историческую достоверность этого случая ручается рассказ современника, но едва ли неправдоподобнее другие свидетельства, также современников, несколько иного характера. Его товарищи по начальному училищу утверждают, что Уатт в школьной науке не только не делал особых успехов, но и считался даже туповатым. Это тем вероятнее, что при слабом здоровье, талантливой натуре и разрешении родителей делать то, что ему нравится, он не был особенно прилежен в зубрении уроков. С другой стороны, ловкостью и особым успехом в играх с товарищами он не мог отличаться по болезни, да он и не гнался за ними. Но это нисколько не мешало ему интересоваться более серьезными книгами. Примерно в 12 лет он уже начал читать о явлениях природы все, что только мог достать. И часто так бывал погружен в размышления над прочитанным, что не замечал происходившего вокруг него. Его тетка рассказывает, что однажды он сидел у нее за чайным столом и целый час молча занимался чайником. То открывал, то закрывал крышку, потом приставлял к носику то блюдечко, то ложку и наблюдал за падающими каплями воды, пока, наконец, она не обратилась к нему с замечанием. «Что это с тобой, Джеймс? Я никогда не видела такого праздного мальчика, как ты. Возьми книжку и займись чем-нибудь, сударь. Ведь ты чуть не час уже забавляешься с крышкой чайника и не говоришь ни одного слова. Неужели тебе не стыдно тратить время на такие пустяки?» Хотя рассеянность и способность совершенно забываться, отдаваясь собственным мыслям, навсегда остались чертой его характера, но этот случай объясняется очень просто. Тогда же мальчику попалась в руки одна из очень немногих книг по физике и механике «Гравизанда. Начало естественных наук». Там было кое-что и о паре, и о механике, и машинах. И во время этого случая ум его был совершенно поглощен повторением тех опытов, о которых он только что прочитал. Окружающие, очевидно, не поощряли его делиться с ними своими мыслями. Да он и сам по характеру был больше склонен к молчаливому размышлению с самим собой, по крайней мере в молодости, чем к разговорам с другими о том, что его сильно занимало. Впрочем, с другой стороны, о том же самом мальчике сохранилось несколько фактов, доказывающих, что когда он был здоров и в духе, то отличался не только разговорчивостью, но и способностью увлекать своими рассказами даже взрослых. Его тетка, например, рассказывает, что однажды, когда ему было лет 12, мать привезла его вместе с братом Джоном в Глазго и оставила там гостить на некоторое время у своих друзей. Когда же она приехала туда опять через 2 недели, то хозяин дома, полушутя, полусерьезно, встретил ее просьбою взять от них Джеймса, который своими чудесными фантастическими рассказами не дает покоя их воображению, отнимает у них сон и заставляет засиживаться далеко за полночь, вопреки их всегдашнему обычаю ложиться в 10 часов. А брат Джеймса, Джон, при этом объяснил, что у его брата по ночам болели зубы, и чтобы не оставаться одному, он около 10 часов начинал занимать компанию какой-нибудь полувымышленной историей с фантастическими приключениями и до того увлекал их всех, что они забывали о времени. Этим же талантом он отличался и впоследствии в среде так называемых «бирмингемских философов» или «лунного общества» – «Lunary Society», членом и душою которого он был. Зато когда головные боли начинали мучить его, он становился молчалив, придирчив, всем недоволен и уходил куда-нибудь в поле, в горы. Еще в очень ранней юности отец подарил ему набор столярных инструментов и дал место в своей мастерской, где он и проводил большую часть свободного времени, сначала переделывая и перестраивая свои игрушки, а потом делая модели тех вещей, какие изготовлял его отец. Даже знаменитый гринокский кран и орган работы отца не избежали этой участи. И, как увидим ниже, не оставались без внимания на молодого механика, с ранних лет приучая его к самым разнообразным работам и приемам. Все эти занятия, однако, шли рука об руку со школьной наукой и с чтением книг, и делались не по обязанности, не по принуждению, а по своей собственной охоте и в свободное от школьных и домашних уроков время. Систематическое обучение для молодого Уатта не закончилось начальной школой, из которой он едва ли много вынес. После нее он поступил в гимназию, где занимался даже латынью и усвоил ее настолько, что до старости любил в свои письма вставлять латинские поговорки и выражения. 13 лет его перевели в математический класс, и с этой поры его способности начали резко проявляться не только дома, наедине с самим собой, но и в школе. Он начал правильно проходить геометрию и делал в ней необыкновенно быстрые успехи. Его чтение теперь уже не останавливалось началами естественных наук. Он надо всем задумывался, обо всем расспрашивал, чертил, вычислял и, естественно, начинал интересоваться и увлекаться астрономией. Отцовская коллекция морских телескопов, квадрантов и тому подобного, как и вся мастерская, сослужила ему в этом случае большую услугу. Он свободно мог пользоваться ими и делал это с увлечением. Будь у него под руками какие-нибудь игрушечные инструменты, мальчику, быть может, никогда не удалось бы попасть на эту дорогу точной научной мысли, которая позднее дала ему возможность додуматься до того, что никогда не могло прийти в голову изобретателям, шедшим ощупью. Серьезный интерес и серьезный ум требуют для своего воспитания серьезных средств, а не игрушек, как бы ни был велик природный талант. И условия, в которых рос молодой изобретатель, были совершенно необыкновенные. У всякого есть какие-нибудь дарования, склонности к чему-нибудь, но далеко не всякий делается даровитым человеком. Мало ли есть людей, которые во всю свою жизнь так и не нашли себя, не нашли дела, в котором они могли бы проявить свои таланты. И в детстве, и в юности, и в зрелые годы живут они, как велят обстоятельства, делая не то, к чему имеют охоту, а что требуется. И сходят, наконец, в могилу, даже не зная, что такое тот священный огонь увлечения и творчества, который при лучших обстоятельствах должен был бы указывать жизненную дорогу всем и каждому. Недалеко от города и отцовского дома, ввиду реки на холме, росла небольшая, но очень красивая роща из старых бязов и берез. Сюда-то удалялся молодой философ думать свои думы наедине с природой. По целым часам лежал он на спине и сквозь ветви деревьев следил за движением облаков, всматривался в бесконечную безмолвную тайну звездного неба. Быть может, в этой роще больше, чем где-нибудь, выросла в его душе ненасытная любовь к природе и жажда проникнуть во все ее тайны. Его юношеским мечтам здесь был полный простор. Все вычитанное из книг, узнанное в школе и проверенное собственным опытом, дополнялось здесь пылким воображением и сливалось в одно целое с живой, движущейся и дышащей природой. Собственный опыт учил его точности мысли, а живая природа расширяла и обобщала их. Остановиться на полдороги, сделав такое начало, было невозможно. Его творчество нашло себе благодатную почву и пустило в нее крепкие корни. В это время, когда ему было около 14 лет, нездоровье и головные боли, по-видимому, очень мешали систематическому образованию мальчика и отрывали его от правильных школьных занятий. В такие-то болезненные полосы он особенно часто гостил у дяди Мюрхеда в Глазго, профессора древних языков в местном университете, и занимался там самыми разными предметами, особенно же химией и физикой. Здесь он делал опыты, строил новые приборы, проверял чужие наблюдения, о которых вычитал из книжек. Тогда же он смастерил какую-то электрическую машину, вероятно, нечто подобное Лейденской банке, которая в то время только что была изобретена. И все это самостоятельно, без всякой посторонней помощи. Опытная проверка того, что он вычитывал или узнавал, составляла самое обычное его занятие и приучала его ничего не принимать на веру, а всему искать доказательства. И нет ничего мудреного в том, что при таких задатках из него впоследствии вышел замечательный ученый и изобретатель. Ничто не может служить таким прочным фундаментом нашему образованию и знанию, как опыт. Из него строится наше умственное здание точно так же, как ткани нашего тела из пищи. Особенно если этот опыт предпринят и исполнен по собственной охоте. Но и это было мало Уатту. В то же время он занимался анатомией и медициной. И очень серьезно, насколько позволяли средства и тогдашняя наука. Достаточно сказать, что в один раз, к немалому ужасу своих родных, он был пойман с головой мертвого ребенка под мышкой, которую достал откуда-то для анатомического вскрытия. А медицина настолько интересовала его, что впоследствии он часто говорил, что не будь он механиком и, имея лучшее здоровье, непременно сделался бы медиком. До старости он всегда лечил себя сам и врачевал свое семейство. Там же, в доме дяди в Глазго, он встречался с наиболее образованными молодыми людьми того времени, какие были в том городе. Здесь было положено начало тем дружественным отношениям со многими из них, которые сохранились до конца жизни. Среди всех них молодой Уатт скоро завоевал себе почетное место своим ясным умом, начитанностью и мастерским умением вести общий разговор. С другой стороны, его замечательная простота и скромность по отношению к другим, несмотря на горячую нетерпимость и даже сарказм к глупости и самодовольству, покоряли ему сердца всех. В летнее время семья его дяди часто жила на озере Лох-Ломон,